Я до вашей публикации ничего не знала о репрессиях, которым подверглись ученые, музейщики в Новосибирске в середине 30-х годов. А как вы узнали об этих событиях?
Я тоже ничего об этом раньше не знал, пока не стали вот сейчас готовить очередной том книги памяти. Сейчас мы сделали 5-й. И готовим 6-й. Вот когда работали над 5-м томом, сразу нам выдали в архиве ФСБ целую серию вот этих имен, и все они оказались работники вот из одного места, из музея города Новосибирска. Запросили, еще раз я обратился тогда в архив ФСБ и выдали дело из 3 томов всей этой группы. Там было где-то человек 11, не только из этого музея, но и некоторых других городских учреждений. Все это были люди ссыльные. В 30-е годы, в начале 30-х попали в Новосибирск, а в середине 30-х их в одну группу зачислили, врагов народа, которые, ну, встречались, вели антисоветские разговоры, как это говорилось в обвинении, и затем им всем назначили через особое совещание, конечно, не вне судебным порядком, по 5-3 года лишения свободы.
То есть они уже были репрессированы, они были ссыльные.
Да.
Это для них оказалась вторая волна репрессий. Скажите, а для Новосибирска вообще типичная эта история? Туда попадали ссыльные?
Да, совершенно типичная. Потому что Новосибирск очень важный был центр промышленный, экономический центр. И вот когда началась основная фаза промышленного освоения, потребовались кадры. И туда сослали очень много людей из различных городов, центральных городов. Из Ленинграда, из Москвы, Донбасса в том числе. Это очень разные были люди. Это интеллигенты из самых разных учреждений. Из научных организаций и институтов. Люди искусства в том числе оказались, инженерные работники. Очевидно, какие-то чистки происходили. И в результате в Новосибирске оказалась очень большая группа людей подобной судьбы. Об этом мало вообще кому известно, потому что нам до конца картина не ясна. Сколько людей было сослано, в каких организациях они работали. Вот случайно пришлось обнаружить этот факт.
Вот эти люди были обвинены в том числе в том, что они придерживаются фашистских взглядов. Были ли похожие истории, я имею в виду, именно круги интеллектуалов, как бы мы сейчас сказали, а тогда говорили интеллигенции? Чтобы не отдельно взятый человек был репрессирован, а сразу целая группа из одного учреждения?
Именно так, да, действительно, брали почему-то группами. Но обычно одного или двух человек арестовывали в учреждении, а затем начинали выяснять его связи, и тянулась цепочка, и образовывалась группа в итоге. Кроме музея в Новосибирске, подобная же история происходила, вот, например, в Краевом земельном управлении. Там очень много было людей тоже подобных профессий, то есть которые начинали работать где-то в центральных учреждениях в Москве, в Ленинграде, потом оказались в Сибири и в середине 30-х попадали вот уже вот ОКО, ОГПУ. Подобную же вещь удалось найти в организации, которая называлась «Союз мяса», потом Сибирский институт животноводства. Там работал Петр Павлович Зворыкин из города Мурома. Ну, по некоторым сведениям, он даже родственником является известного эмигранта Зворыкина, который уехал в Соединенные Штаты. И вместе с этим Зворыкиным Новосибирским арестовали тоже группу людей в институте животноводства. Ну, то есть, действительно, история повторялась тематически.
Ну и, наконец, пострадали очень многие люди, занятые на строительстве оперного театра.
Что касается оперного театра, там действительно уже шло строительство крупное, но в 37-м году там очень много арестовали людей, включая инженерных работников и просто рядовых строителей. Это известно, и, да, часть этих имен попала в книги памяти жертв политических репрессий по Новосибирской области, но это уже чуть-чуть
попозже.
Да. Попозже, да.
Наша история касается 35-го года.
Да, да, это середина 30-х годов. Здесь немножко другая, да, ситуация. Здесь нет еще такой массовой операции, не идет такого количества жертв, какое было в 1937-1938. Но, тем не менее, вот картина такая примерно уже понятная, да, хотя она не до конца еще вычислена, не все имена мы знаем. Дело в том, что архивные источники еще не в полной мере открыты, не все доступны, а их количество просто огромное, вот и в Новосибирске, и в некоторых других городах, и степень доступности, к сожалению, пока невысокая. Вот это служит очень серьезным препятствием в работе, и мы пока действительно всей картины обозревать не можем.
Вот когда вы занимались именно краеведческим музеем, событиями, связанными с репрессиями в краеведческом музее, были ли ситуации, когда вы не смогли получить какие-то материалы или, может быть, не сразу получили их?
Надо сказать, что нам идут навстречу. Мы получаем, просто сам режим доступа к документам очень сильно изменился, он не совсем не такой, как, скажем, в эпоху Ельцина это было в конце 90-х, в начале 2000-х еще даже годов. Тогда совсем по-другому можно было работать, получать эти документы, изучать вообще политическую систему того времени. Да. Но сейчас мы получаем маленькими дозами, то есть специальный запрос, составляем список имен, которые нас интересуют, а потом только получаешь, уже приходишь, получаешь документы. То есть прямого запрета не существует, это надо прямо признавать, но вместе с тем широких возможностей пока нет. У нас нет той ситуации в Новосибирске, какая, например, в Барнауле, в Алтайском крае, где все фонды спецслужб, НКВД, ОГПУ были переданы на госхранение, и они доступны практически любому человеку. В Новосибирске, в Иркутске, скажем, в Красноярске, там другая ситуация. В меньшей степени доступность.
Я хочу вернуться к 1935 году и к оперному театру 1937 году. Не потому ли по меркам последующих лет сроки и меры наказания были относительно мягкими от 3 до 5 лет, что еще не было вот этого вот большого террора?
Да, это совершенно точно, потому что вообще 10 лет для того времени, ну, скажем, сроки были исключительной мерой и довольно редко встречаются. Ну вот в период коллективизации, когда там группы кулацкие разоблачались, там встречались. Там, ну, очевидно, было прямое противодействие акциям властей. Тогда могли 10 лет дать, но что касается других людей, вот как здесь контрреволюционный разговор или еще что-то, обвинение там фашистской идеологии, мировоззрений, то 10 лет, конечно, не было.
Я понимаю, что документы из архивов НКВД, они официальные и скудные. Тем не менее, удалось ли вам вычислить все-таки, о чем говорили эти люди, когда встречались просто как знакомые? Что это были за разговоры?
Это ясно не только из этого дела, но и из некоторых других. Вот о бароне Тизенгаузене мне тоже приходилось писать. Там похожая ситуация. Это были типичные встречи интеллигенции, людей, оторванных, так скажем, от культурной жизни, которые пытались досуг свой сами организовать и сами развлекали друг друга. Это были типичные бытовые встречи. Ну, обсуждали, разумеется, как всякие образованные люди, они обсуждали и политическую ситуацию. Но в то время обсуждать политическую ситуацию и означало выражать определенные враждебные намерения. Это как закономерность. Это во всех вот подобных вещах, вот я делом Зворыкиной, когда занимался, Тизенгаузена, там и некоторых других, вот Чинакал, Бояршинов, которые попали по шахтинскому процессу, похожие вещи происходили. То есть ничего там особенного, такого диссидентского, как бы мы сейчас сказали, не было. Да, просто обсуждали самые текущие политические события, жизнь в стране. Но этого, как правило, хватало для того, чтобы их можно было осудить там, или приписать. Все гипертрофировалось, любая информация подобного свойства, когда попадала она в ОГПУ там, или в НКВД, там она приобретала совершенно другой характер, там раздувались уже до невероятных размеров все эти разговоры, и они превращались в антисоветский заговор, как правило. Вот такая картина.
Скажите,
это
а вот...
типичная ситуация того времени.
В тех материалах, которые вы получили, там были протоколы допросов? И если да, то какое у вас складывается впечатление от этих вопросов и ответов?
Да, там есть обязательно, как правило, везде существуют протоколы допросов, иногда даже свидетельские показания приводятся, но степень доверия очень низкая этим, да. Или иногда просто идет формальный разговор следователей, выяснение, там, скажем, связи этого человека, и дают показания люди. Иногда очень честно рассказывают, что мне не нравится советская власть, или мне не нравится еще что-то, какие-то конкретные действия вроде коллективизации. Ну, так это можно было у любого гражданина спрашивать, они бы точно так же, об этом точно так же и сказали бы. Но получалось так, что этого было достаточно уже, чтобы можно было предъявить им какие-то коллективные, организованные контрреволюционные деяния. Иногда очень откровенно высказываются. Иногда это люди излагали на бумаге, признавая там идеалистические взгляды, скажем, свои, мировоззрение, не совпадающие с официальным. Сейчас бы, конечно, мы просто сказали бы, ну что такого, сказал человек свое намерение. Они просто не понимали смысла и действий работников НКВД. Просто прецедентов тогда, по-видимому, еще не было таких, что за подобные взгляды можно человека лишить свободы, отправить куда-то в заключение и так далее.
Это очень интересно то, что вы сказали. Значит, в это время еще не было распространено вот такого вот страха, что повсюду стукачи, что надо быть осторожным, что нельзя говорить, что что-то не нравится в советской власти. Была еще относительная свобода в умах?
Да, совершенно верно. Вот именно отсутствие широких кампаний, скажем, в прессе, пропаганде официальной, вот в кампании осуждения вот этих взглядов, все же давало надежду людям, что они не совершают ничего такого. Действительно, да, другая совсем атмосфера была. Вот 37-38, он сильно картину меняет общественных настроений, психологии массовой и массового поведения. Там действительно насаждается уже атмосфера страха, да, вот это господство официальной идеологии, когда уже каждый понимает отчетливо, что где, если он что-то начнет высказывать искренне, то тогда будь готов отвечать за свои слова. Вот в середине 30-х еще это не ощущается, не чувствуется. Этого нет еще пока.
Знаете, теперь я понимаю, почему на фотографиях, которые размещены в вашей статье, такие лица, оторваться от них невозможно, потому что, во-первых, это умные, тонкие, интеллигентные лица, но у них совершенно опрокинутое выражение. Они, они не просто испуганы, они скорее даже оглушены, они растеряны.
Да. Просто никто из них никак не мог ожидать. Ну, может быть, кто-то и был прозорливый, может быть, из них. Потому что люди разного опыта это были. Но в целом они, конечно, не были настроены антисоветские, как это в материалах следствия говорилось. Да, то есть они рассчитывали на более-менее какую-то спокойную жизнь, хотя и в глуши, в ссылке, да, но что их больше не тронут. Они уже наказаны. А тут вдруг так дело принимает совершенно неожиданный оборот для них.
Было присловие, которое очень надолго задержалось в народном сознании: «Дальше Сибири не пошлют».
Да, вот по-видимому, да, дальше Сибири. Но оказалось, что из Сибири можно и в Среднюю Азию, и еще севернее куда-то отправить, куда угодно.
Как вам удалось, кстати, проследить их дальнейшую судьбу после того, как они отсидели?
Это тоже было очень интересно посмотреть, как они закончили, что с ними случилось. Как правило, вот в момент реабилитации, а реабилитация происходила в 50-е, некоторые в 60-е годы, их пытались отыскать, делались запросы по месту их жительства и собирали справки обо всех. То есть действительно вот процесс реабилитации, он проходил довольно скрупулезно в 60-х, при Хрущеве, конец 50-х, начало 60-х годов, выясняли, действительную степень, пытались понять степень виновности каждого, и они сообщали о себе, либо органы тех мест, тех территорий, где они проживали, да, давали подробные сведения. Вот я попытался тоже там найти эти данные об этих людях, и кое-что удалось, но не все. Вот в частности, там Витте, братья упомянутые по этому делу проходили. Один из них был точно расстрелян в 37-м, а второй не очень понятно, и где он, и как и в материалах Ахимского следственного дела трудно было вообще установить, как сложилась его судьба. Ну, то есть не все раскрываются вещи, но основная информация все же присутствует.
Тем не менее, важно то, что вы сказали, потому что часто люди думают, что когда наступила оттепель, репрессированные сами занимались своей реабилитацией, потому так часто мы встречаем указания «реабилитирован за отсутствием состава преступления в 56-м году». Оказывается, нет, этим занималось государство.
Вы знаете, я думаю, вот какая картина была. То есть человек, конечно, добивался реабилитации сознательно. Да, он подавал документы, и после этого включалась машина государственная. Начинались крутиться эти винтики, дознание какое-то проводилось. И нужно было человеку ответить по-человечески. Поэтому старались найти все следы его пребывания в лагерях и какое поведение у него было, скажем, после уже лет заключения. Да, и все это отражается. Отражается, вот, ну, не все детали, конечно, но основные моменты отражаются. Возможно, кто-то сам возбуждал, а возможно, это вот по документам трудно проследить, а возможно, что органы дознания или там органы прокуратуры, находя эти материалы, возбуждали определенные следственные действия, начинали и таким образом пытались установить истину.
То есть какая-то компания была?
Да, это, очевидно, была очень широкая компания, совершенно верно, потому что, ну, мы знаем, да, что после вот разоблачения культа, особенно вот в начале 60-х годов, в конце 50-х, в начале 60-х, это действительно было массовое явление выхода из тюрем и подачи заявлений родственников, которые разыскивали погибших, утраченных своих родных, утерянных, и нужно было принимать какие-то действия государству. Поэтому в архивно-следственных делах реабилитационные материалы тоже занимают значительную долю. Очень много, да, очень много вспомогательных таких материалов, которые сопровождают само архивно-следственное дело.
ВЦИОМ недавно опубликовал шокирующие данные свежего исследования. Около 70% граждан России одобряют деятельность Сталина. Новосибирск в этом отношении тоже отличился. 9 мая, аккурат ко Дню Победы, там открывается бюст Сталина, памятник. Как вам кажется, почему в сознании россиян в целом и новосибирцев, где так много семей с историей репрессий, тем не менее произошел вот такой крен? Если бы все были хорошо осведомлены о том, что происходило их с прадедушками и прабабушками, я думаю, что картина была немножко другая.
Да, может быть, да. Просветительской работы, которое должно вести государство, в первую очередь, конечно, начиная со школьного возраста, вот с младших школьников, с исторических уроков, а если бы эта работа проводилась интенсивно, целенаправленно и систематически, возможно, что было бы другая позиция, была бы массовая, было бы другое отношение, конечно. Вот это недостаток, конечно, общей просветительской миссии, которую должно государство нести. Оно уклоняется, к сожалению. Да, мы это знаем все, мы это чувствуем, да, и отчасти понимаем, конечно, почему это происходит.